Николай Семенович Лесков. Тупейный художник. Рассказ на могиле. Святой памяти благословенного дня 19 февраля 1861 года. Души их во благих водворятся. Погребальная песнь. Глава первая. У нас многие думают, что художники — это только живописцы и скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академию, а других и не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше, как серебряники. У других людей не так. Гейне вспоминал про портного, который был художник и имел идеи. Адамские платья работы Ворд и сейчас называют художественными произведениями. Об одном из них недавно писали, будто оно сосредотачивает бездну фантазии в шнипе. В Америке область художественная понимается еще шире. Знаменитый американский писатель Брэд Гард рассказывает, что у них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми. Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ. Было несколько степеней этого искусства, я помню три. Первое — спокойствие, второе — возвышенное созерцание, и третье — блаженство непосредственного собеседования с Богом. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб, жертвуя грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники Плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни. Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси. Глава вторая. Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, в дни моего отрочества. Брат моложе меня на 7 лет, следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисимовны, мне минуло уже 9 лет, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисимовна тогда была еще не очень стара, но бела, как лунь. Черты лица ее были тонкие и нежные, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки». Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица. Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна, любила в жизни трагическое и иногда запевала. Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхал историю тупейного художника. Глава третья. Он был собрат нашей няней по театру. Разница в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями. Словом, художник. Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображения, при котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно 3, и всех их орловские старожилы называли неслыханными тиранами. Фельдмаршала Михаила Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году. А у него было 2 сына, Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году. Ребенком в 40-х годах я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского, тут же был и театр. Он приходился где-то так, чтобы был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Анисимовна, когда бывало что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами: «Погляди-ка, милый, туда. Видишь, какое страшное? Страшное, няня. Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшнее». Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу. Глава четвертая. Аркадий причесывал и рисовал одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер. А Аркадий, если и ходил иногда на мужскую половину, то только в таком случае, если сам граф приказывал отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде. Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения. «Призовут его, бывало, — говорила Любовь Анисимовна, — и скажут, — надо, чтобы в лице было такое-то и такое-то воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный. Как сказать, невозможно. Носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые. И густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Словом, тупийный художник был красавец и всем нравился. Сам граф его тоже любил и от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости. Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, стриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода. Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил. Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки, Алферьевой, и от известного своей непогрешительную правдивостью старика, купца Ивана Андросова, который сам видел, как псы духовенства рвали. А спасся от графа только тем, что взял греха на душу. Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?» Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо, пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. Граф же, по словам Любови Анисимовны, был так страшно нехорош через свое всегдашнее зление, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий этому зверообразию умел дать хотя на время такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многим важнее. А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и военного воображения. И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А было ему тогда уже лет за 25, а Любови Анисимовне 19-й год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается. То есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли, иначе как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. «Нас, актрис, — говорила Любовь Анисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилец. При нас были представлены пожилые женщины, у которых есть дети. Если, помилуй Бог, с которую-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство. Завет целомудрия мог нарушать только сам, тот, кто его уставил». Глава пятая. Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах «Потпурри», танцевала первый па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкою. В каких именно было годах, точно не знаю, но случилось, что через «Орел» проезжал государь. Не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович. И в «Орле» ночевал. А вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил. Мест за деньги не продавали. И спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была и петь в «Потпурри», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которая следовала играть в пьесе «Герцогиню де Бурблян». Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Анисимовна произносила ее именно так. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку. Но роли герцогини де Бурблян играть было некому. Тут, говорила Любовь Анисимовна, я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня самой волосы были удивительно, какие большие и русые, и Аркадий их убирал в загляденье. Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что Люба роли не испортит, ответил: «За порчу мне твоя спина», — ответит, «а ей отнеси от меня комариновые серьги». Комариновые же серьги у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в водолисские владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святою Цицилией и во всем в белом, в венке с лилией в руках символизированную невинность доставляли на графскую половину. Это, — говорил няня, — по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серги бросила на стол, а сама плачу, и как вечером представлять буду, тоже уже и подумать не могу. Глава 6. А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию. Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще с собой хуже и давно в деревне жил, и формы не надевал и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло. Тут же при таком случае надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и в военное воображение, какое требовалось по форме, а требовалось много. «Теперь этого и не понимают, как тогда было строго», — говорила няня. «Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужас не шло. И если его причесать по форме с хохлом, с таймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись». В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе. Как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать. От этого, от самой от малости, в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного презрения не обращали, от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось, чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась». Это-то вот и умел придать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий. Глава 7. Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем заволохатил и напустил в лицо такую грубость, что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был, и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил. Да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтоб всего не изрезать. Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирюльников и говорит: Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я 2 золотых даю. А на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь, бери золото и уходи. А если обрежешь 1 прыщик или на волосок бакенбарда не так проведешь, то сейчас убью. А все это пугало, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и те больше по баням только с стазиками ходили, рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали, и все отказывались преображать Каменского. Бог с тобою, думают, и с твоим золотом. Мы, говорят, этого не можем, что вам угодно, потому что за такую особу и притронуться недостойны. Да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это 1 графский Аркадий может. Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались. А сам приезжает к старшему брату и говорит: «Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой, отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют». Граф отвечает брату: «Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?» Тот говорит: «А почему нет? Ты постановил, ты и отменишь». А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно. «После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и зато ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, своим искусством тронется, я его запорю и в солдаты отдам». Брат и говорит: «Что-нибудь одно или запоришь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь». «Хорошо, — говорит граф, — пусть, по-твоему, не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам». «И это, — говорит, — последнее твое слово, брат?» «Да, последнее». «И в этом только все дело?» «Да, в этом». «Ну, в таком разе и прекрасно. А я-то думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уж мое дело, что он сделает». Графу неловко было от этого отказаться. «Хорошо, — говорит, — пуделя остричь, я его пришлю». «Ну, мне только и надо». Пожал графу руку и уехал. Глава 8. А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают. Граф призвал Аркадия и говорит: «Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя». Аркадий спрашивает: «Только ли будет всего приказание?» «Ничего больше, — говорит граф, — но поскорее возвращайся актрис убирать. Люба нынче в 3 положениях должна быть убрана. А после театра представь мне ее святой Цицилией». Аркадий Ильич пошатнулся. Граф говорит: «Что это с тобой?» Аркадий отвечает: «Виноват, на ковре оступился». Граф намекнул: «Смотри, добро ли это?» А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу. Услыхал, что меня велено Цицилии убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Глава 9. Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять 2 пистолета рядом. Да тут же уже не 2 золотых, а 10. И пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Графов брат говорит: «Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мине и получай 10 золотых. А если обрежешь, убью». Аркадий посмотрел, посмотрел, и вдруг... Господь его знает, что с ним сделалось. Стал графа у брата и стричь, и брить. В 1 минуту сделал все в лучшем виде. Золото в карман сыпал и говорит: «Прощайте». Тот отвечает: «Иди, Но только я хотел бы знать, а чё такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился? Аркадий говорит, отчего я решился, это знает только моя грудь да потоплёка. Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься? Пистолеты — это пустяки, отвечает Аркадий, об них я и не думал. Как ж так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего, и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил. Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил. Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвой все горло перерезал. И с тем бросился вон, и пришел в театр как раз в свое время, и стал меня убирать, а сам весь трясется, и как зовет мне один локон и пригнется, чтоб губами отдувать, так все одно шепчет: «Не бойся, увезу». Глава десятая. Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приученные и к страху, и к мучительству. Что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата, оба один друг на друга похожи. За кулисы пришли, даже отличить трудно. Только наш тихий-притихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самую большую лютостью. И все мы млеем и крестимся: «Господи, помилуй, спаси! На кого его зверство обрушится?» А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощадой, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я был очень слухменно и расслыхал. Он сказал: «Я тебя как брат советую, ты его бойся, когда он бритвой бреет». Наш только тихо улыбнулся. Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что, когда стал меня к последнему представлению герцогини убирать, так, чего никогда с ним не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал: «Тробоку, тробоку», и щеточкой лишнее с меня счистил. Глава одиннадцатая. А как все представление кончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цицилии. Одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цицилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей коморочки стоят 6 человек. Это значит, чтобы, как он только убравши меня назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было. Казенные наказания после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится, когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят, и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал. «Приползут, — говорит, — змеи высосут очи, и зальют тебе ядом лицо скорпионы». Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься. А другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на пол вершка его лапой задрать не может. Только с Аркадием Ильичем ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего не помню. Стала я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе, в волчьей или в медвежьей, а вкруг тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят. Один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели, да руками не держались, то никому бы невозможно бы уцелеть. И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании. Понимаю только... «Гонят, гонят, гони, гони!» И больше ничего. Аркадий Ильич как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит: «Любушка, голубушка, за нами гонятся. Согласна ли умереть, если не уйдем?» Я отвечала, что даже с радостью согласна. Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменска убежали. И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело, и собаки залаяли, а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он и сани, и лошади, все из глаз пропало. Аркадий говорит: «Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увесть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля Божья. Вот село Сухая Орлица, тут смелый священник живет, отчаянной свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим. Он нас до вечера спрячет и перевенчает. А к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся». Глава 12. Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил нам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него, старушка, старенькая, огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись: «Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера». Батюшка спрашивает: «А что у Светы моей, со сносом или просто беглые?» Аркадий говорит: «Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там в Хрущуке окрутимся». Тот говорит: «Нет, а чего же не могу?» «Я могу. Что там еще в Хрущук весть? Давай за все вместе 5 золотых, я вас здесь окручу». И Аркадий подал ему 5 золотых, а я вынул из ушей комариновые серьги и отдала матушке. Священник взял и сказал: «Ох, светы мои, все бы это ничего, не таких мне случалось кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну да уж пускай, что Бог даст, то и будет. Прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и прячьтесь». Аркадий дал ему 6-й червонец полный, а он тогда своей попадье говорит: «Что ж, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку, да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, она вся как голая». А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо. Глава 13. У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию: «Ну, Свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорее под перину». А мне говорит: «А ты, Свет, вот сюда». Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ себе в карман положил, и пошел приезжим дверь открывать. А их, слышно, народу много, и кое у дверей стоят, а 2 человека уже снаружи в окна смотрят. Вошло 7 человек погони, все из графских охотников, с кистенями и сарапниками. А за поясами своры веревочные, и с ними 8-й графский дворецкий в длинной волчьей шубе с высоким козырем. Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно. А старичок-священник срабел, что ли, что дело плохо? Весь трясется перед дворецким и крестится, и кричит скоренько. «Ох, светы мои! Ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват. Ей право не виноват! Ей не виноват!» А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.